В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Наш умный парень Константин Ордов, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов университета имени Плеханова, завкафедрой финансов устойчивого развития имени Плеханова. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить будем про деньги, про финансы, про все, конец года, и поэтому можно как раз итоги подводить, но начну со статьи в Блумберге. Источники Блумберга, как обычно, Блумберг очень любит ссылаться на источники и писать про то, что у нас происходит. То есть мы из наших, из СМИ этого не узнаем, но из Блумберга узнаем со ссылкой на наши источники. Так вот, Блумберг пишет, что банкиры, главы предприятий, правительственные чиновники жаловались Владимиру Путину на политику главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной. По их данным, значит, действия ЦБ мешают усилиям правительства по поддержке экономики. Ключевая ставка находится на рекордно высоком уровне. Набиуллина неоднократно заявляла, что этот уровень сейчас необходим, чтобы побороть растущую инфляцию, вернуть ее к цели в 4%. При этом на последнем заседании Центрального банка регулятор не стал повышать, вопреки ожиданиям, ставку еще выше. И возникает вопрос все-таки, как оценить по прошествии года политику Центрального банка и к чему она привела?
Вопрос, конечно, очень важный, ценный, особенно на фоне того, что, наверное, из последних 5 решений консенсусный прогноз сбылся лишь в одном, поэтому с точки зрения непредсказуемости Центральный банк, наверное, ближе к концу года переплюнул себя, и вроде бы в этом, наверное, в антиинфляционных каких-то мерах есть смысл, если бы они приводили к снижению инфляции. А когда это приводит к дополнительному хаосу, и с точки зрения ставок, с точки зрения ожиданий дальнейшей денежно-кредитной политики, то, конечно, здесь иногда возникают вопросы в целесообразности подобных мер. Наверное, уже сейчас, по итогам декабря, несмотря на то, что ожидается чуть ли не двузначный все-таки переход инфляции в годовом выражении в декабре, либо 9 с чем-то, это выше, чем 8,9 по итогам ноября. Несмотря на это, Центральный банк, как мы видим, все-таки взял во внимание торможение экономического роста, которое вызвано уже и без того рекордно высокой ключевой ставкой. Мы видим, что кредитование физических лиц замедлилось, юридические лица пока, видимо, вынуждены прибегать даже к услугам банков в виде дорогих кредитов, деваться им особо некуда, но и у них, конечно же, дополнительный стимул переложить на конечного потребителя все дополнительные затраты, в том числе и процентные расходы по долгу. То есть в этом отношении вдруг неожиданно мы и сами порождаем инфляцию вот через подобного рода каналы. Мне кажется, знаете, иногда рождается такое нетривиальное предложение, может быть, Центральному банку, раз не достигнут таргет, о котором они продолжают говорить 4, и не хотят пересмотреть его в сторону повышения, хотя мы с вами жили и при более высокой инфляции, и в начале 2000-х имели рост 6-8% ВВП, и считали, что это еще не предел. То есть в этом отношении инфляция, конечно, для такой устойчивого экономического роста неплоха, да, но если мы перед собой ставим амбициозные цели, то инфляция в 4% скорее тормоз может оказаться, чем дополнительный такой фактор крови в виде финансов в экономике. И предложение-то достаточно простое, может быть, раз не достигнуть 4%, лишить Центральный банк бонусов, премий, домов отдыха, оставить соцпакет и оклад. Да, и не для того, чтобы быть кровожадными. Может быть, в этот момент они призадумаются и отдадут себе отчет. Раз они не могут достичь инфляции 4%, так, может быть, это не в их силах, и с использованием инструментов, которые, хоть они и мегарегулятор, у них имеются в наличии, этот уровень, ну, недостижим для них сегодня, и что-то другое, может быть, для себя они в качестве таргета будут использовать, и не мешать экономике в виде заградительных ставок, ведь мы на сегодня с вами столкнулись, всего лишь, казалось бы, ключевая ставка выросла, а когда ипотека 25% годовых, 35%, ну, это запретительно, это когда, элитарно, она и до этого была недоступна, а сегодня это смотришь со стороны и думаешь, возьмешь квартиру на 15 лет и выплатишь 6 квартир я за
помню,
это время.
Я помню, что кто-то, да, сейчас ходят эти ролики, когда люди берут ипотеку вот под эти баснословные проценты и смотрят, что если действительно все 30 лет выплачивать, какая сумма переплаты возникнет. Но кто-то из чиновников, кстати, примерно в ноябре, наверное, говорил, ну, вспомните, в 90-е года, ну, ипотека только появилась, она вообще 40% была, так что сейчас еще не страшно. Но здесь другое дело. Почему Центральный банк решил вот именно служить вот этому культу в 4% и так бояться, получается, развития экономики, называя это перегревом экономики? Ведь, по сути, таргет не достигается. Замедляется инфляция, замедляется кредитование, и поэтому ставка осталась на 21%. Но если ставку снизить, люди опять пойдут за кредитами, и опять, получается, инфляция будет расти, и нет выхода из этого замкнутого круга. Других механизмов нет?
Нет, есть. И ровно еще бы я дополнил ваш перечень санкционным давлением, да, который резко снижает эффективность рыночных механизмов. А в рамках инструментов денежно-кредитной политики это, конечно же, все концепции такой ультралиберальной рыночной экономики. И в случае ограничений эти инструменты существенно теряют в эффективности. То есть ими пользоваться, можно не пользоваться, как мы видим, и результат будет примерно один и тот же. Центральный банк, видите, он у нас такой апологет классических принципов, и причем классические принципы еще и требуют все-таки учета и ответственности за экономический рост для того, чтобы находить баланс вот между той ставкой, которую можно задирать, и в прошлый раз Центральный банк, несмотря на то, что сказал, что он не видит пределов для повышения ключевой ставки, на следующем заседании вдруг ее оставляет неизменной, несмотря на то, что рынок ожидал минимум роста на 2 процентных пункта, а то и на 4 процентных пункта.
До 25 говорили.
Да, 4 процентных пункта. То есть в этом отношении вот такие сигналы достаточно противоречивые. Они снижают и доверие к Центральному банку, доверие к тем таргетам и 4%, которые ожидаются уже теперь в 2026 году. То есть мы все пересматриваем куда-то в такой коммунизм, да, построим, но вот...
Потом.
Да, главное дожить до этих светлых времен. Вот, так что здесь Центральный банк у нас на сегодня все-таки, наверное, должен дать себе отчет, что он может, что он хочет и на что нам при этом рассчитывать.
Константин, но тогда возникает другой момент. У нас экономика в целом у нас бизнес перестроился работать в авральном режиме. У нас там созданы свои страховые компании для перевозки нефти. У нас созданы там транспондеры, отключили где-то, значит, танкеры эти заказывают дополнительные. Это все авральный режим, но это работает. Экономика перестроена тоже. Новые механизмы ищутся. Но почему у Центрального банка система реагирования осталась в рамках именно рыночной экономики? Экономика же сейчас, сложно ее назвать объективно рыночной.
Видимо, может быть, недостаточно коммуницирует с правительством, да, то есть мы видим, если верить Блумбергу тому же, да, что именно...
Ну, Блумберг еще написать и не того,
конечно,
может, но по факту, да.
Тем не менее, правительство испытывает дискомфорт от того, что меры по поддержке экономического роста наталкиваются на эту высокую ставку, которая является главным на сегодня фактором охлаждения экономики. И, конечно, мы с вами говорим и мечтаем о 6-8% роста ВВП, при этом 2-3% уже пугают ЦБ, говоря о перегреве. Мы говорим о том, что у нас есть задача президента увеличения количества квадратных метров на одного гражданина, да, при этом почему-то ипотечные кредиты считаются тоже рынок перегретым со стороны Центрального банка. Ну, так вот, тяни толкай, эта история не сработает.
Может быть, связано это с тем, что почему-то Центральный банк избрал своей тактикой, например, поддержку банковского сектора, а не реального сектора экономики.
Ну, они отвечают за финансовую устойчивость, стабильность, и поэтому для них банковский сектор, страховой, ключевой, микрофинансовый, организация, это зона их ответственности, регулирования. Они, конечно же, всегда готовы предоставить им ликвидность в случае кризиса. Мы с вами с 2020 года, вроде бы ковидный, когда пострадали, по сути, все отрасли экономики, Единственным прибыльным, один из немногих, остался банковский сектор. Сейчас, в этом году, банковский сектор показывает рекорды прибыли. Ровно потому, что не только Центральный банк, но и правительство субсидирует ставки дорыночных, а рыночные, если, допустим, у нас социальная ипотека 6%, а 25% рыночная ставка, вот так просто банк получает 20% процентных пунктов, да, субсидии. То есть это для них становится очень интересным таким способом извлечения дохода. Можно выдавать кредиты бесконечно, не обращая внимания на риски, ровно потому, что текущие гарантии компенсации со стороны и государства, и поддержки со стороны Центрального банка колоссальные. Конечно, бизнес тоже мечтает о том, чтобы подобного рода программы поддержки со стороны государства были расширены. Но тут, видимо, такая устойчивость банковского сектора для нас является критически важной. И это действительно так. То есть в этом отношении не поспоришь.
Но вот... банк, он же как бы не... Как это? Банки для экономики, а не экономика для банков.
Посредники финансовые, всё-таки так называемые.
Это, да, но получается, сейчас на банках замкнулось все, по сути, деньги. Кредиты стали заградительными. Инвестиционная активность снижается, потому что, ну, на депозит положат и свои 22% получат через полгода. Зачем в какие-то рисковые инструменты идти? И в итоге, с вашей точки зрения, в какой момент в экономике мы будем замечать некий перекос в том плане, что действительно все замкнулось на банки, а реальный сектор, он сам по себе... Ведь даже Чемезов выступал в Государственной Думе и указывал на эти перекосы и предупреждал о том, что это для производственного сектора представляет определенную опасность.
Да, вот мы видим пока, что юридические лица готовы кредитоваться под эти высокие ставки, но это не может продолжаться долго. И вот как только юридические лица перестанут брать кредиты, а депозиты будут настолько же дорогими для банка, то, конечно, вот в этом отношении процентный спред, который сегодня и питает так вот эти избыточные или там рекордные прибыли банковского сектора, начнут резко сокращаться. И вплоть, особенно мы, к сожалению, опасаемся, что вот эти высокие ставки могут привести к массовым банкротствам. А это как домино, как карточный домик, это
ставки
целые отрасли. Да, 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 да. То есть, а там мы видели эти кризисы неплатежей в 90-е, да, достаточно нескольким, даже не обязательно крупным, средним компаниям обанкротиться, и всю отрасль начинает лихорадить. То есть, и вот здесь, конечно, и банки тоже на себе почувствуют вот эту тупиковую ситуацию с ультравысокими ставками по депозитам, что приятно, с еще более высокими ставками по кредитам, что препятствует инвестициям в расширение производства и мотивирует сами организации действительно лучше открыть срочный депозит, чем инвестировать в расширение производства, где у тебя рентабельность 15%, лучше под 22%, под 26% на полгода, на год положить эти средства, а через год, может быть, инвестиционную программу профинансировать. И от этого у нас не расширяется предложение. А на самом деле, если бы мы инвестировали именно в расширение, в импортозамещение, продолжали бы с такими же темпами, как и после ухода ряда иностранных компаний, то вот это расширение объема реальных товаров и услуг как раз бы и было бы гораздо более эффективной антиинфляционной мерой.
7373-948, телефон прямого эфира. Так, государство как поддерживало строительный комплекс, так и поддерживает. Просто сейчас по всей стране школы ремонтируют, а не человейники строят, говорит Дмитрий. Но была статистика, кстати, от Дома РФ еще за прошлый год. Каков процент непроданного, вновь построенного нового жилья за счет того, что, да, льготная ипотека все это разогнала, плюс сама ипотека стала заградительной. И в итоге просто еще люди отказываются покупать вот эти вот микроквартирки, которые настроено.
Ну, слушайте, ну, по 25, по 35 проверьте ипотеку, брать это бессмысленно, да? То есть,
ну, если только вам на 2 месяца надо.
Наверное.
Там денег не хватает до следующей зарплаты
перед банкротством,
примерно.
Да. Перед за одну ипотеку. Да. Вот, то есть здесь все равно ставки должны быть какие-то вменяемые, ориентированные на средний уровень оплаты труда. Это не должно быть элитарным продуктом финансовым. Это первый. Второй момент, мы говорим о том, что действительно... Некоторые социальные программы, во-первых, имели не всегда такой социальный уклон. Ими мог воспользоваться практически любой. Да, и действительно, когда под 6, под 8% и нету четких требований, кто подпадает под эту программу, это становится недостаточно эффективным расходованием государственных средств, бюджетных средств. И, конечно, это пересматривать было необходимо. Угу. На сегодняшний день мы действительно пришли, может быть, к необходимости и уже слышим о том, чтобы социальная ипотека распространялась и на вторичное жилье. Потому что до этого я раз основные программы касались только первичного, и вдруг неожиданно рынок перевернулся. Еще лет 10 назад первичный рынок стоил дешевле, чем вторичный.
Но потом
и вдруг
мы решили все стало наоборот. Стало наоборот, да, потому что была программа, конечно, поддержки девелоперов. И в итоге рынок строительства, он для девелоперов или для того, чтобы люди удовлетворили свои базовые потребности?
Вот. Действительно, казалось бы, а девелоперы, так, пронюхав это все, вдруг неожиданно привели к тому, что стоимость квадратного метра на первичном рынке стала выше, чем на вторичном. Это же не объясняется, скорее всего, экономическими соображениями. Угу. Да, это объяснялось, ну, может быть, конечно, повышенным спросом, с одной стороны, а с другой стороны, может быть, и монополизмом в этом секторе экономики, и как следствие, как раз завышенными ожиданиями доходов. Так что здесь сейчас, я так понимаю, эти программы будут пересмотрены. Угу. Мы слышали от правительства, что все программы будут профинансированы, потому что, да, в конце этого года вдруг некоторые банки сказали, что их лимиты по социальным программам ипотечным и закончились, и они ждут больше выдавать денег не будут от кого-то, неизвестно.
Ну, государственные, потому что Силуанов, кстати, сказал теперь уже, что лимит – это техническая величина, определяющая объем кредитов, которые банки могут выдать в рамках льготной ипотечной программы. Государство выделяет средства на покрытие разницы между льготной и рыночной ставками по кредиту. И если этих средств недостаточно, происходит исчерпание лимитов и приостановка выдачи. Но в следующем году власти постараются не допускать исчерпания лимитов по семейной ипотеке. В общем, семейной ипотеки будет много, государство будет опять-таки вливать какие-то деньги, но для государства тоже невыгодно, опять же, покрывать вот эту разницу. То есть как бы перекос на рынке, он носит естественный характер? Это набор определенных, например, ошибочных действий, которые принимались, или это естественный характер?
Нет, это не обязательно ошибочный, наверное, это было бы слишком смело. Просто это действительно было нацелено на преодоление и ковидного кризиса, и решение одновременно социальных задач и обязанностей государства. То есть, как мы тогда понимали, так и пытались это преодолеть. Просто как де-факто это привело вот к таким диспропорциям. Сейчас мы видим, что есть понимание включения вторичного рынка жилья в социальные ипотечные программы. Это позволит сбалансировать и цены в том числе, и интересы, и локации, все что угодно. Опять же, отказ от этих технических, пускай даже квот, приведет к тому, что, наверное, банки будут более охотно использовать подобного рода кредитование, потому что для банков это чем хорошо? Это рекордно низкие просрочки. Если мы посмотрим по статистике, там 0,5%, по-моему, там какие-то совершенно смешные такие условия. То есть за жилье все держатся, и все хотят. Опять же, если вы пытаетесь...
Но это еще по меняемым ставкам все было, когда там платеж 30-50 тысяч рублей.
Да. Вот, и опять же у нас есть там национальная программа демография, к примеру, да, то есть мы понимаем, что это такая цель государства, тоже социальная, служить опорой для формирования семей, для того, чтобы было не то чтобы выгодно, да, а, наверное, было бы востребовано рожать детей, да, образовывать их, и это и привело бы к достижению тех целей, которые сегодня очень остро стоят в рамках демографии.
А то ипотека по 28%, по 30%, извините, это можно счесть за пропаганду child free, между прочим. Но это так, шутки ради.
Налог ведем.
Да, Сергей говорит, в экономике от высоких ставок создается парадоксальная ситуация. Активность экономики сокращается, проценты по вкладам повышаются, экономика больше становится похожа на некую финансовую пирамиду, которую нужно разбирать.
Это согласен. Это, наверное, то, что в пределе может прийти любому человеку в голову, конечно, когда вы предлагаете все привлечь деньги все под больший процент, который вы будете выплачивать, то, конечно, сама сумма процента рано или поздно станет для вас обременительной, и вы не сможете ее выплачивать. Либо, что мы с вами опять же видели в 90-х, вы начнете просто печатать, да, как вот на Западе, печатали, и вдруг столкнулись с той же инфляцией. Да, ну а что ж тут, из двух зол будут выбирать меньшее. А инфляция, между прочим, знаете, зачем нужна с точки зрения финансов?
Зачем?
Чтобы обесценить долг. Вот смотрите, да, по инфляции, там, я знаю, по 15% лет сколько, 6, Все, и долг в два раза дешевле.
Тогда другой момент. Почему мы так держимся за определенные цели по инфляции, с учетом того, что действительно инфляция в нулевые годы была высокая, но она была фактически не совсем заметной, потому что росли базовые доходы очень активно. И поэтому вот эта разница, она особенно не чувствовалась. И жилье было дешевым, и, соответственно, там продукты питания были дешевыми, и нефтедоллары, большой приток, даже стерилизация, да, появилась тогда, это выражение стерилизации денежной массы, когда начали массово вкладываться в зарубежные бумаги. Но почему сейчас у нас все-таки вот этот перекос возник?
Здесь, конечно, много может быть мнений, но мы, анализируя 2000-е, когда мы росли быстро, да, и имея инфляцию, мы тоже видели, что стоимость кредитов, она как-то коррелировала с инфляцией и не очень радикально ее превосходила. Если мы поверим Центральному банку, что инфляция 9%, а ключевая ставка 21% и будет больше, ну, наверное, здесь какая-то диспропорция. Либо инфляция не 9%, либо какой-то перебор в два с лишним раза делать ставку. Это же еще плюс премии будут за риск дать вам кредит. Да? И это, конечно, если бы 9% была бы инфляция, и мы верим Центральному банку и Росстату, ну, при этом, ну, плюс 3, ну, плюс 4 процентных пункта, то есть ключевая ставка была бы 12-14%, все это могло бы как раз именно служить инвестиционной активности и платежеспособному спросу. Ведь они должны встречаться в конечном итоге, эти два направления вектора. Сегодня, когда Центральный банк заявляет, что он как раз борется с богатством, с доступностью кредитов, с тем, чтобы никто не мог потратить, по сути, лишнее и привлечь средства, естественно, производитель на это глядя говорит, а зачем мне расширять производство? А может быть, мне надо снизить объемы выпуска ровно для того, чтобы я остался, так сказать, единственным производителем или такой олигополия и мог бы бесконтрольно повышать цены, ну, потому что кто мне запретит? Конкуренция ограничена, а я же вижу, что платежеспособный спрос не вырастет в ближайшее время. Мне не надо расширяться.
Но тогда еще один момент. Центральный банк ссылается на как раз доступность кредитов, которая разогнала, в свою очередь, инфляцию. Теперь кредиты, ставки становятся высокими, кредиты становятся недоступными. Но при этом на инфляцию растут тарифы естественных монополий. Плюс, так или иначе, там люди деньги на вклады кладут. Плюс производители закладывают свои расходы в конечную стоимость продукции. Все, что угодно можно приводить. И все равно инфляция есть.
Ну, инфляция – это такой сложный показатель, да. Это так же, как температура у человека. Да? То есть мы ее постоянно измеряем, понимая, что когда-то высокая температура говорит о какой-то болезни, да, и надо что-то, может быть, принять из медикаментов.
Да, и интересно, что, например, те же самые тарифы естественных монополий, которые растут, они вносят свой вклад в инфляцию, как вы думаете?
Безусловно, они вносят такой базовый вклад в инфляцию. И в инфляции нету как в таковой чего-то, что надо страшного победить, или какой-то момент можно победить. Больше того, мы с вами видим в определенной кризисной ситуации, и по Японии, в частности, дефляция еще страшнее. То есть, когда цены снижаются, это становится сплошным кошмаром, потому что ни инвестиций, ни сбережений, ни накоплений нету смысла никакого делать. Вот. Так что здесь история не такая простая. И мне кажется, ну, Центральный банк просто либо должен взять на себя еще ответственность за темпы роста экономики, ну, либо все-таки пересмотреть таргетирование в условиях, когда резко снижается эффективность используемых им инструментов. И все встанет на свои места.
Константин Ордов с нами, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов имени Плеханова. Сейчас будет информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.34 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Наш умный парень Константин Ордов, экономист, финансист, и мы про деньги с вами говорим. Так, ленивый говорит, почему в Советском Союзе инфляции не было? Хотите сказать, что мы ни с кем не торговали, а стройка у нас муниципалитетом по плану? Не утверждается, говорит ленивый титан. Но экономика Советского Союза, она особая, но инфляция там была, ну, когда-то была большая, когда-то нет, по-моему.
Ну, это же была плановая экономика, и да, поэтому в ней деньги имели такой вторичный смысл, то есть это, по сути, такой бартер, там составлялся межотраслевой баланс, и поэтому мы помним, там я, по меньшей мере, точно помню, родители все время приносили наборы, да, там, потому что в магазинах могло не доставать еды в какой-то момент, еще чего-то, а здесь в этот набор специальный тазик, да, который такие, называется, в случае к чему-то нужному, должно быть что-то ненужное. То есть это инфляция, не инфляция, но и заработные платы были в рамках иерархии, в рамках разрядов, всего остального. То есть там все было централизовано, рассчитано, и ровно поэтому инфляции возникнуть вроде бы как и не из чего было.
Можно ли сказать, что он, Центральный банк, пошел против себя, оставив ставку на текущем уровне?
Так они на последнем заседании рвали тельняшку на груди со словами, что ничего, кроме ужесточения, быть не может. Мы, конечно, посмотрим и в случае, если увидим долгосрочные признаки снижения или стабилизации хотя бы инфляции, хотя еще раз, в декабре все ожидают более высокого уровня инфляционного в годовом выражении, чем в ноябре. Опять же, другие признаки тоже, снижение курса рубля, все это требовало от Центрального банка повышения ключевой ставки. Единственное, что бы мы с вами ощутили, через еще более негативное влияние на экономический рост. И, похоже, может быть, эта статистика сейчас известна только им и привела их в легкий трепет и шок.
Но можно ли считать проблемой? Кто-то говорит гипотетически, кто-то говорит уже реальный тренд на охлаждение экономики в 2025 году.
Конечно, в 2025 нет. Но если мы сохраним эту ставку, ну, естественно, здесь ни о каких мечтать а там о 3 и выше процентах не придется.
А тогда что мы хотим? ЦБ говорит, у нас перегрев, Минэк говорит, у нас охлаждение, давление на МСП только повышается, и что делать не понятно. А где вот это вот 36,6-то найти? А то у нас либо 33, а там уже пациент скорее мертв, чем жив, либо у нас плюс 40, ну, примерно то же самое.
Да, да, вот она из огня да в полымя. Консенсус необходим, необходимо более детальное, что ли, понимание и тех инструментов бюджетной политики, которые будет использовать Министерство финансов, хорошая работа антимонопольной службы, создание конкурентных условий на рынках, снижение бюрократических барьеров. Да. Мы же это давно с вами обсуждали тоже, что необходимо как-то сделать бизнес-то попроще и жизнь ему попроще. А мы, к сожалению, мне кажется, от простоты еще далеки. И малый, и средний бизнес себя не очень-то и легко чувствует. И мы видим, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП, она не достигла тех целей, которые еще лет 20 назад мы перед собой ставили.
А есть проблема рассогласования, например, действий между ЦБ, Минфином и Минэкономом? Получается, лебедь, рак и щука просто.
По факту. По факту. Конечно, или в какие-то моменты...
Или это так и заложено?
Какие-то моменты они действовали согласованно, а сейчас действительно речь, такое впечатление идет о этой басне Крылова, ровно потому, что все-таки перейдя к дефицитному бюджету, и плюс к тому еще и авансовые платежи, которые в первом квартале как раз создают этот денежный навес, и вроде как Министерство финансов не хочет отвечать за инфляцию, тоже, так сказать, координируя просто свою деятельность с Центральным банком. А Центральный банк вот говорит, а давайте мы тогда заберем деньги у самых эффективных через высокие кредитные ставки, ровно потому, что другие получат напрямую, да, из бюджета эти средства и будут вроде как не сильно страдать от высокой ставки. И, конечно, вот здесь лебедь, рак и щука проявляется в том, что компании, которые эффективны, которые готовы к расширению производства, имеют инвестиционные планы, они становятся главными пострадавшими от высокой ставки. И на которые, на эти компании, цифровой экономики, это же новое поколение компаний, это новые целые сектора экономики, которые должны возрастать у нас, и их доли, их влияние на общие тренды, они в настоящее время вдруг неожиданно взяли определенную паузу. И в этом отношении мы понимаем, что стратегия такая экономическая, она, конечно, сейчас, ну, может быть, в рамках санкций, в рамках трансформации и перехода на новые рынки, мы с вами тоже на них достаточно успешно выходим, мы это видим, новые дружественные страны появляются, и в них вдруг неожиданно пользуется спросом продукция нашего тяжелого машиностроения, от чего мы отвыкли, и вдруг сами же с неожиданностью вспомнили, что у нас, оказывается, не так все и плохо с тяжелым машиностроением, но плохо было спросом внутри России, ровно потому, что более дешевые кредиты, те же европейские, да, производители, угу, которые могли сюда поставлять и технологии, да, самооборудования, ну вот как раз используя более доступные финансовые инструменты, а для наших и производителей история эта была достаточно дорогая. Так что сейчас, там, где на новых рынках это все пользуется спросом, получается, что и ряд технологических решений не такие уж и устаревшие, и не такие уж и неэффективные. И вот поддерживать подобного рода отрасли, и, может быть, отдельные компании было бы крайне важно, и не упуская все-таки те новые целые отрасли, как я уже сказал, искусственный интеллект, цифровая трансформация, цифровые компании, это все на сегодняшний день, если упустить, то завтра можно уже не догнать.
Марина говорит, для такой страны нужно развивать крупные производства, почему малый и средний бизнес? Это для стран Европы более актуально, потому что они карлики по сравнению с Россией. Но если речь идет о какой-нибудь легкой промышленности или еще, это же вопрос вовлечения, наверное, большого числа людей, и плюс, ну, зачем монополия, например, там, в производстве?
Здесь
там
можно рассуждать по-разному.
Одежда, например.
Да, то есть мы с вами говорим, на самом деле, что у нас сегодня уже общий тренд выработался, это автоматизация производства, то есть там, где люди, по сути, практически не нужны.
Но у нас еще
там
не
автоматически,
так
это все прям, ну, уже за этим будущее, просто
Южная
имеется
Корея
в виду.
Так.
Да, там не надо с лопатой копать, да, там уже все автоматически от начала до чуть ли не готовой продукции управляется, и роботы используются, и автоматическое управление. Но у нас с вами страна-то огромная, да, и в ней вот невозможно рассчитывать на трудовую миграцию бесконечную. И вот в этом отношении цифровые технологии позволяют нам с вами задействовать вот весь этот трудовой потенциал дистанционно. А мы с вами достаточно плохо прописываем в рамках Трудового кодекса права и обязанности. Самозанятые у нас тоже вызывают, скорее, у налоговой службы подозрения, да, и ограничения требуемые. И вот здесь вместо того, чтобы использовать тот потенциал трудовой, который у нас есть, мы продолжаем мыслить вот еще там временами СССР, там, 90-х годов, когда кто-то должен по гудку идти на завод обязательно по свистку, да, оттуда возвращаться после смены. Здесь это сегодня уже не работает.
Здесь скорее не совсем про то, потому что, ну, рынок, где люди могут сидеть, ну, с ноутбуком там в кафе или где-нибудь, не знаю, на Урале работать на Москву, он все равно конечен. Речь идет о развитии именно реального сектора, там, какое-нибудь производство одежды, производство обуви, эти же небольшие вот сейчас мануфактуры, они стали появляться, действительно. Развитие там каких-нибудь малых городов, какие-нибудь промыслы, ну, все что угодно. При этом, например, есть, значит, HR-ы говорят, что у нас чрезмерно перегрета сфера услуг, и с этим тоже нужно что-то сделать, а то у нас только там страна маникюрш и курьеров. Без попыток оскорбить кого-то бы то ни было, просто вопрос про перекосы на рынке труда. Как это влияет в целом на экономику?
То есть я боюсь, что уже в наше время курьером оскорбить нельзя. Если он получает по 120 тысяч здесь у нас в Москве и выше, то, наверное, очень многие вдруг неожиданно начинают
делают.
Да, 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 я говорю, что здесь многие начинают завидовать уже этой вновь. Ну, почему курьеры-то стали? Потому что это маркетплейсы. Это доставка онлайн, да, это новые технологии, которые приходят, и они вдруг формируют вот этот повышенный уровень оплаты труда. И мы говорим, что если эти технологии в той же другой какой-то отрасли начнут доминировать, то, во-первых, не надо такого количества людей, роботизация, цифровизация. Больше того, мы с вами вдруг неожиданно сегодня, если посмотрим на те уже разработанные технологии, я каждый раз, ну, это для нас, может быть, пока миф, но этот миф, который через 5-10 лет может стать реальностью, это 3D-принтеры, это 3D-сканеры, это вы, так сказать, напечатали себе ботинки вот прямо внизу подъезда, да, где будет на один подъезд стоять этот 3D-принтер. И это не мифы Древней Греции, это как раз именно уже история ближайшего будущего. И поэтому сегодня инвестировать, может быть, в строительство обувной фабрики там, на 5-7 лет с какими-то устаревшими технологиями, может быть, гораздо проще инвестировать в какие-то подобного рода 3D-принтеры для того, чтобы их сделать более доступными, дешевыми, и они вдруг неожиданно могут заменить широкий спектр производства, инвестировать в станки многофункциональные, которые могут заменить, по сути, отдельные технологические линии. И вот это все, что сегодня современное существует, оно позволит и получать заработную плату высокую. И
невозможно перескочить. Константин, мы же с вами сейчас столкнулись с той ситуацией, что зарубежные, например, производители ушли. Там, понятно, что их китайцы заменяют, но все равно, но невозможно, знаете как, перейти сразу на 3D-принтер без того, что ты как условно классический хороший обувник понимаешь весь процесс производства. Это же эволюция производственная, ее невозможно, но вот когда-то бы абсолютной там, условно отрасли не было, и вдруг она стала высокотехнологичной, там, как в Сингапуре, ну невозможно это сделать.
Не знаю, я бы поспорил. То есть иногда гораздо проще перескочить через несколько поколений там, какие-то оборудования, чем пытаться вот как это... Кто быстрее, черепаха, да, вот, или стрела, летит.
Ахиллес или
черепаха. Да-да-да, вот эта история иногда проще действительно перейти к чему-то более перспективному, чем ждать там 5-7 лет строительства обувной фабрики, понимая уже, что на ней вы не сможете обеспечить ассортимент, который сегодня уже востребован всеми.
Интересно, если возвращаться к кредитам, кстати, которые нужны для того, чтобы строить, в том числе вот эти 3D-принтеры, которые заменят какой-нибудь технологический цикл, все-таки в экономике происходит какая-то нездоровая история, потому что, и об этом можно как раз косвенное доказательство тому, вот смотрите, Владимир Путин поручил донастроить льготные кредитные программы. Нужно донастроить льготные кредитные программы, президент поручил в том числе проанализировать распределение рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом. Необходимо, значит, мы... Власти действуют в объективных условиях необходимости сдерживания инфляции, но донастроить кредитные программы надо. То есть, получается, Центральный банк сейчас, отталкиваясь от того, что кредиты разогнали инфляцию, экономика была перегрета, ключевую ставку задирает очень высоко, кредитование останавливается, но при этом оно очень нужно для производства, и в итоге государство сейчас говорит, что мы вам будем донастраивать льготные программы, потому что вам эти кредиты нужны. Вопрос, если бы ставка была в каких-то более адекватных размерах, может быть, и не понадобилось ничего донастраивать?
Все равно понадобилось бы. Мы говорим о некой социальной функции государства, и здесь донастройка вполне вероятно касается адресного характера. Мы давно говорим, что адресность – это тот потенциал роста эффективности расходования государственных средств. Действительно, в этом потенциал колоссальный. Мы видим, что банки, пользуясь протекцией Центрального банка, пользуясь своей монополией отчасти, могли навязывать услуги и перекладывать собственные риски на клиентов. Это тоже, наверное, недопустимо. И сегодня мы видим, что надо отдать иногда и должное Центральному банку. Системы быстрых платежей, эффективная ставка по кредиту, там, где банк обязан вам показать, сколько же реально вы заплатите с графиком платежей, то есть в этом отношении абсолютная прозрачность. Система быстрых платежей с лимитом, дай бог памяти, 10 там, миллионов или сколько, то есть вы между собственными счетами, между банками можете беспроцентно перекидывать средства.
Но это технологический аспект.
Нас, тем не менее, это уже нас немного раскрепощает. Раньше мы были крепостными банка, и хочешь не хочешь, да, согласишься на условия, то сейчас вот эта определенная гибкость у нас появляется, и банки это ощущают на себе, они вынуждены делать более лояльные предложения, они хотят или нет, но конкурируют и в ставках между собой, предлагая наилучшие условия. То есть в этом отношении, наверное, пока путь в эту сторону. Но я бы хотел сказать, что у нас не за горами цифровой рубль. А цифровой рубль в себе кроет потенциал вообще отказа от банков, как ни парадоксально. То есть пока центральный банк его завязывает на банковскую систему ровно для того, чтобы ее не разрушить, но потенциал цифровой валюты заключается в том, что это не обязательно будет являться банковским либо продуктом, либо, так сказать, денежным обращением через банки. Вот, и это тот потенциал, который на сегодняшний день может нам существенно сократить тот спред по банковским услугам, которые мы с вами платим этим, как американцы называют, жирным котам. Да.
А, тут еще есть интересный сюжет, что канцлер Германии Олаф Шольц возмутился из-за призыва польского президента Дуды конфисковать и потратить замороженные в Европе российские активы на 260 миллиардов рублей. «Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков», говорит Шольц, и в итоге говорит, что вы даже не используете евро. А в Польше валюта, польские злоты. Идею поддержали США и Великобритания, соответственно, страны не еврозоны. Против нее выступили пользующиеся евро Германия, Франция и Италия. Это заговор против еврозоны или что?
Ну, естественно, да.
Серьезно? А врушить еврозону? А
зачем? Ну, инфляцию это вызовет колоссальную, во-первых. Во-вторых, это снизит доверие к евро, да, как юрисдикции, которая пользуется правовыми методами и в финансовой сфере в том числе. Ну, вот такая у них конкуренция нездоровая.
Конкуренция
вот так,
такая? Конечно. А за что тогда? Хорошо, если евро пытается уничтожить, то что?
Не случайно вышло. Они же хотят
одеяло-то. Они из Евросоюза, они в еврозоне никогда не были.
Да, ну, так им же бы пришлось туда вступать рано или поздно, поэтому они предпочли сделать такой...
Выйти.
Да.
Но хорошо, а если это покушение на евро, то с целью чего?
Хороший вопрос, правда ведь? Кто бы и как воспользовался этими средствами, мы только можем догадываться, что они хотели бы проспонсировать, каким образом и какие дыры в своих бюджетах. А у них, вот у Германии не сильно дырявый бюджет, да? А я полагаю, что у Польши и уже у Великобритании тоже бюджеты трещат по швам, а американский бюджет так и просто с таким уже накопленным долгом колоссальным, так еще и ежегодно дефицит лишь нарастает. И в этом отношении, конечно, некие вот деньги, которые могли бы сегодня им передохнуть, так или иначе, она история всегда за чужой счет приятнее, да?
Ну, просто интересно, что мы, помните, тоже говорили как-то по поводу того, что если конфискация российских денег произойдет, то это в какой-то степени может очень сильно повлиять вообще на доверие к западным финансовым институтам. Но в данном случае, наверное, все-таки к европейским, потому что в Америке заморожено не так много денег, в отличие от...
Да, если мы с вами говорим, что их было, скорее всего, порядка 300 миллиардов, то вот они 260-то и нашлись.
Да, да. Но и вы считаете, что действительно повлияет на со стороны других игроков на доверие?
Ну, все зависит от правового статуса. То есть здесь предлагается взять и волюнтаристки и поделить чужое. Это, конечно, хорошая история. Потом она неизвестна, чем аукнется. А аукнется она как раз, если это европейские ценные бумаги, например, она как раз ровно эмитентом и может, или текущим держателем это аукнуться, кто будет использовать, потому что дальше будут судебные разбирательства рано или поздно. И чем они закончатся, еще в правовой сфере не так прозрачно и очевидно. Если даже они боятся использовать проценты на эти средства, которые сейчас банки начисляют, и то они... достаточно осторожно подходят к перспективе отправки их то ли в Украину, то ли на свои, под соусом Украины, поддержки своих же производителей, там, оружия, еще чего-то, и потом вроде бы как списав это в долг Украины. Тоже хорошая ситуация. У нас забрать, на Украину записать долг, и европейцы, американцы вдруг неожиданно станут от этого счастливее.
Так, слушатели здесь пишут, да ничего там не шелохнется. Вспомните, банк Апата в Европе тоже был, но вроде как-то из этого вырулили. Это сейчас они пугают друг дружку, но, по сути, этих денег мы никогда не увидим.
Ну, да увидим, я надеюсь, и это, к этому есть все предпосылки, во-первых, потому что их и все-таки не потратили, да, и банк, Европейский центральный банк не хуже нашего заботятся о банковском секторе, а банки в целом в мире уже давно заигрались на фондовом рынке, да, и поэтому как только мы увидим падение фондового рынка, это очень запросто даже может случиться, то, конечно, банкам будет крайне сложно. И Lehman Brothers мы видели, да, который чуть не спровоцировал, а точнее спровоцировал, но его удалось купировать мировой финансовый
но
кризис.
Я думаю, что там просто договоренности какие-то были достигнуты, кулуарные, естественно.
Конечно.
И он просто пал жертвой банковских интриг, ну что-нибудь так, такое.
Кулуарные договоренности были очень простые. Все центральные банки стали выпускать необеспеченные деньги, да? В неограниченном количестве. Поэтому, конечно, Европейский центральный банк и так понимает, зачем ему забирать эти спорные 260 миллиардов, если он может триллионами печатать свои же евро, и не вступая вот в эти ненужные, неплодотворные дискуссии, будущие судебные разбирательства.
Ну, об этом был еще, да, этот сериал «Бумажный дом». Там
да,
как раз
да, да.
Было очень хорошо про нынешнюю банковскую систему описано все. Вопрос от нашего слушателя. А что с фондовым рынком все-таки? Ожидается ли на мировом фондовом рынке какой-то пузырь? И как в этой связи чувствует себя наша песочница?
Здесь видите такой резкий рост фондового рынка на фоне достаточно скромных ростов мировой экономики как раз и является следствием дополнительной необеспеченной эмиссии денег всеми центральными банками. Хотя в этом году мы уже увидели некое ужесточение со стороны центральных банков по отношению к вот в этим дополнительным деньгам, которые в настоящее время потихонечку изымаются, помощь сокращается, но до поры до времени. То есть, хотя мы понимаем, что это достаточно печальная история, потому что она, по сути, делает неэффективным именно инвестиции в реальные проекты, реальный бизнес. Спекуляции начинают приносить заведомо и заметно большие доходности. Собственно, туда все смещаются. Ну, важно понимать, что многие не только обеспеченные, но и среднестатистические такие граждане имеют инвестиции на фондовом рынке. Естественно, их обеднение вдруг неожиданно может привести к соответствующим политическим каким-то решениям.
Да,
и для бомонда там европейского, американского. И поэтому, конечно, они будут до последнего сохранять хорошую мину при плохой игре, но мы с вами уже живем в том мире, когда вот я как финансист могу сказать, что компании выплатить долг, который у них на балансе, никогда не смогут. Это один из признаков пузыря. Да? Просто вопрос,
и он сам
он
может
лопнет,
лопнуть.
Да, а может и очень долго надуваться, пока, так сказать, вот эти инфляционные процессы не выйдут из-под контроля. А мы с вами говорим, что сейчас ведут цифровые валюты, там, где вы вообще перестанете успевать за эмиссией, не эмиссией. То есть в этом, к сожалению, мы сегодня с вами стоим на таком революционном изменении мировой финансовой системы.
Но получается, чем больше хаоса, а хаос все равно возникает, тем выше энтропия. Может ли сформироваться мировая финансовая система таким образом, что просто центр мировой финансовой системы будет мигрировать в сторону Азии, например? Азия уже во многом премиальный рынок, она по-другому устроена, конечно, но с точки зрения того, что происходит в Европе, с точки зрения того, вот, что все-таки есть огромный государственный долг в Штатах и есть определенные издержки в нынешней системе, игроков же на планете очень много.
Да, мы с вами, в принципе, это видим по заявлениям того же Трампа, что там внутренние проблемы американские важнее, чем предыдущие вот эти все потуги глобализации. То есть мы на сегодня констатируем, что регионализация вот этих союзов происходит, да, и глобализация закончилась, и, скорее всего, мы уже занялись обратным путем. И эти региональные союзы, конечно же, будут достаточно мощными. Они, к сожалению, будут вступать в конкуренцию друг с другом, что будет снижать некую эффективность. Но, с другой стороны, эти риски, которые нарастают, и мы видели через кризис там, 2008 года, 2015, то есть это все более тяжелые кризисы и все чаще повторяющиеся, они, конечно, делают страны, которые ведут сбалансированную политику, вот как Россия, да, не увлекается государственным долгом, да и частным долгом тоже в меру, да, поэтому почему вдруг мы должны становиться заложниками вот финансовой политики американской, да, и ждать, когда же у них там все эти черные лебеди прилетят на фондовый рынок, и хотим мы того или нет, а будучи частью этой мировой финансовой системы, тоже будем затронуты этим цунами. Так что в этом отношении регионализация, она как раз для стран, которые ведут сбалансированную экономическую политику, будет гораздо более выгодной, потому что для них вот эти все равно тяжелые кризисные ситуации не будут так настолько разрушительными.
Константин Нордов был с нами, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов университета имени Плеханова, завкафедры финансов устойчивого развития. Константин, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.